Адвокат Эрнст Ашуров практикует уголовное и семейное право, а также помогает в оформлении завещания, наследства и оказывает нотариальные услуги. Эрнст Ашуров помог многим нашим соотечественникам. Если вас, не дай бог, арестовали и предъявили уголовное обвинение, у вас возникли семейные споры, так звоните адвокату Эрнсту Ашурову и получите профессиональную юридическую помощь. Телефон у него такой: 416-831-7319. Еще раз. 416-831-7319. Адвокат Эрнст Ашуров. И вот он уже с нами на линии.
Эрнст, здравствуйте, во-первых. Все ли в порядке?
Здравствуйте. Пока все в порядке, слава богу.
Вы дома сидите?
Ну как, мы стараемся соблюдать директивы от правительства.
Что правильно.
И соблюдать самоизоляцию, насколько возможно. Но так как мы также являемся сектором необходимых услуг, мы продолжаем работать.
Но скажите, вот основной профиль, основное направление вашей работы как адвоката и юриста, это какая область?
Мой основной профиль – это уголовное право.
Так.
Я также занимаюсь семейными делами.
Так.
И сегодня особенно злободневной темой стало также составление завещаний, составление доверенности на распоряжение имуществом или на принятие медицинских решений.
Понимаю. А скажите, ведь вы сейчас не посещаете судебные, вообще судебные заседания идут какие-то сейчас в принципе?
Ну, сейчас ситуация, как вы знаете, беспрецедентная, она касается всех, включая и суды, и ситуация сейчас в судах достаточно, можно сказать, хаотичная, потому что впервые, в общем-то, за поколение или за историю всех, кто сейчас в этой сфере задействованы, происходят события, которые требуют, как говорится, менять общепринятые правила игры и при этом учиться им же. Так что сейчас вкратце. Суды уголовные, гражданские и семейные на сегодняшний день в основном закрыты. В том плане, что что слушается, это только неотложные срочные дела. И что это имеется в виду, скажем, в преломлении уголовного права, неотложными делами является... Естественно, если кого-то арестовали и человек находится в заключении, угу, то слушание об его освобождении под залог является срочным делом.
Ага.
Дела, где люди уже находятся в заключении, тоже являются срочными делами, где их дела должны рассматриваться. Также, если необходимо поменять условия освобождения предыдущие, или если человек хочет признаться виновным в силу тех или иных обстоятельств, если это ему нужно сделать срочно, это тоже можно сделать.
Угу.
Но сейчас это все делается как бы через специальные каналы, так что в судебной комнате как таковой, если вы можете себе представить судебную комнату, находится только судья и его обслуживающий персонал. То есть ни адвокаты, ни прокуроры, ни свидетели, ни никто, и даже подзащитные, они в судебной комнате не находятся. Сейчас это все делается через аудиосвязь.
А вот мне интересно чисто технически, Эрнст, извините мою неосведомленность в этой области, но вот предположим, человек сидит в заключении, в тюрьме, и сейчас карантин, то есть он не может присутствовать на судебном заседании, предположим, да? У него есть возможность какой-то связи, ему администрация тюрьмы организует какую-то видеоконференцию, или как это вообще делается?
И именно так, только ага, не видео, а сейчас в основном это все еще делается через аудиоконференцию.
Ах, вот так вот даже. То есть судья может даже не видеть подсудимого?
Судья видеть подсудимого, ну потому что, опять же, это экстремальная ситуация, и экстренные меры принимаются. Если возможно, видеосвязь делается через видео. Если невозможно, то делается через аудио. Адвокаты с судами, с судом связываются через телефонную связь,
ага,
то есть с аудио.
Ага.
И вот таким образом это происходит.
Я вообще в ужасе думаю, сколько сейчас кейсов, сколько дел накапливается, как это они будут разгребать, я совершенно не представляю, потому что это же как снежный ком сейчас просто нарастает, правда же, да? У вас есть какие-то...
Да, сейчас это нарастает именно как снежный ком, но мы сейчас об этом стараемся не думать.
Это правда.
Мы стараемся не думать о неотложных случаях, когда человека арестовали, и его надо вытащить под залог. Потому что одна из в недавних делах одна из тем, которая была поднята, естественно, это то, что в местах, скажем так, принудительной изоляции, к сожалению, тоже были случаи, когда COVID-19 возникал, и поэтому, как вы понимаете, в тюрьме невозможно закрыться у себя дома, как у нас, и сидеть без контакта с окружающим миром. Там зачастую иногда тюрьмы переполнены, и камеры конкретные переполнены, и поэтому изолировать людей, которые находятся в заключении, практически невозможно.
А их как-то тестируют вообще на вирус?
Ну, тестируют, и поэтому и говорят, что в федеральных тюрьмах уже возникли случаи коронавируса. Угу. И поэтому люди, которые находятся в заключении, зачастую даже существуют случаи, когда люди пытались выйти на поруки, и им суд запретил это делать, то есть они находятся в предварительном заключении. Угу. После того, как коронавирус на нас обрушился, приносятся сейчас срочные ходатайства, чтобы те, кто находится в предварительном заключении, чтобы их дела пересмотрели и разрешили им выйти. И одним из оснований как раз является то, что они сейчас подвержены большей, можно быть, даже сказать, опасности, чем другие. Сейчас также производится работа над временным отсутствием из тюрьмы, потому что делаются прошения о том, чтобы человека выпустили на свободу на период до 72 часов, то есть трое суток. Mm-hmm. Но это, естественно, касается только тех, кто находится в заключении за преступления, которые не включают в себя насилие и которые представляют низкий риск, скажем так, если их освободить на время.
Я понимаю. Но давайте, знаете, я хочу сейчас сменить тему. И, кстати говоря, я бы не хотел сейчас затрагивать тему завещаний, поскольку у нас, в общем, отдельный сюжет об этом предполагается. Но вот вы конкретно, вы же связаны далеко не только с русскоязычной комьюнити, я так понимаю. То есть среди ваших подопечных клиентов очень многие люди. Вот в этот последний месяц, три недели, на чем особенно ваше внимание сконцентрировано?
Ну, особенно сконцентрировано внимание, во-первых, на тех делах, которые уже были начаты, потому что они так или иначе происходят. Mm-hmm. Скажем, в семейных делах частично они происходят в суде, но в основном они происходят между сторонами.
Но семейные дела – это как? Это разводы, разборки какие-то? Что это имеется в виду?
Развод, раздел имущества. Mm-hmm. Все, что связано с детьми, с посещениями детей, кто имеет опекунство над детьми, алименты. То есть огромная часть самого этого дела, оно происходит между сторонами. И также иногда, опять же, суд семейный, он все еще слушает срочные неотложные ходатайства. И единственное, что сейчас этот процесс, он как бы стал двуступенчатый. То есть изначально, прежде чем ходатайство будет слушаться, ты должен доказать суду, что оно действительно неотложное. И потом, если суд признает, что оно, да, неотложное, то тогда через телеконференцию, опять же, происходит слушание самого ходатайства. А такие вещи, как договоры о раздельном проживании или то, что называется separation agreement, брачные контракты, то, что называется marriage contracts, и они все еще составляются, они все еще, потому что это, в общем-то, суд никак не затрагивает, это люди между собой договариваются, поэтому это продолжается.
Ну вот, разговаривая с вами, понимаю, что жизнь, в общем-то, продолжается, несмотря на все эти ужасы, которые нас окружают там последнее время, но у меня сложилось такое впечатление, что люди уже потихонечку, во-первых, начали привыкать к этой ситуации, начали даже не столько привыкать, трудно привыкнуть к этой ситуации, приспосабливаться к этой ситуации. Немножко спокойнее стала ситуация сейчас в магазинах, немножко спокойнее стала ситуация на улицах, на дорогах. В общем, я выхожу здесь немножко пройтись так по улице, просто чтобы подышать воздухом. И если там один человек на километр встречается, то да, старательно друг друга обходим, это правда. Но вот то, что вы сейчас говорите, что, в общем, это юридические дела продолжают свое течение. И нам, сидящим в изоляции, и слава Богу, упаси нас Господь от необходимости обращаться к вам в принципе, но особенно вот в это время. И слава Богу, что нас это особенно не касается. Не касается. Но что бы вы посоветовали тем, кому это реально может коснуться именно в наши дни, вот в наше время?
Ну, то, что надо очень серьезно подумать, это о том, что сейчас, понимаете, потому что, как вы сказали, жизнь продолжается, и людей все еще, скажем, полиция не дремлет, и людей все еще арестовывают, и просто их, когда выпускают, им дают сейчас, скажем, первое, вот ко мне недавно звонил человек, которому назначили первое заседание аж 10 июля. О. Нормально это было бы где-то через 3 недели, 4 недели после ареста. Но сейчас это они специально отодвигают на достаточно долгий период, к моменту, когда они ожидают, уже этот вирус нас минует.
Так.
Но у людей сейчас складывается в связи с этим, понимаете, я боюсь, обманчивое впечатление, что окей, это не сейчас, это потом, и я сейчас зарою голову в песок и не буду этим заниматься, пока не клюнет кое-куда жареный петух, понимаете? А мне кажется, что на сегодняшний момент это ни в коем случае забрасывать нельзя, потому что многие вещи, особенно, скажем, в уголовных делах, ими желательно заниматься по горячим следам. То есть то, чем адвокат вам зачастую может помочь, надо с этим разбираться вскоре после ареста. Поэтому мой совет людям – ни в коем случае не откладывать это на потом, когда, туда-сюда, потому что в результате эти дела никуда не уходят. Они возникнут, и они возникнут потом, но потом потенциал вашей защиты может быть ослаблен как раз за счет того, что была в свое время эта отсрочка, и во время этой отсрочки вы ничего не делали, хотя могли бы это использовать в своих же интересах. Относительно людей с семейными проблемами, естественно, мой совет, что сейчас родители, по крайней мере, должны стараться вести себя как можно более разумно. Потому что, к сожалению, я уже сталкивался с ситуациями, когда, используя вот эту вот эпидемию или пандемию, как она правильно называется, некоторые родители пытались, скажем, отобрать у своих супругов право видеть детей.
Используя данную ситуацию, я вообще не представляю, это, что должно быть в головах у этих людей.
Ну вот в том-то и дело. И, иногда, смотрите, это может быть оправдано, потому что представьте себе, что, скажем, муж с женой и у жены живут дети на постоянной основе, и они должны видеть своего папу каждый второй уикенд, например. А папа вместо того, чтобы соблюдать меры безопасности и предосторожности, он их не соблюдает.
Ага, я понимаю.
Понимаете, мама может быть вполне оправдана, взволнована тем, что если я отпущу детей к своему мужу или бывшему мужу, они там не в безопасности.
Ага, ага.
Но если, к сожалению, на такие настоящие случаи приходится и много случаев, когда некоторые родители пытаются эксплуатировать ситуацию и наказать своего супруга тем, что вот теперь ты детей не увидишь. И вот к этим, к последней группе я взываю, конечно, что сейчас не время сводить счеты, а сейчас время стараться, наоборот, договориться и действовать во благо детей, потому что сейчас, как никогда, нам очень дорого, естественно, их здоровье, нам дорого здоровье наших пожилых родителей и здоровье друг друга. То есть сейчас такое впечатление, что как никогда нужно думать об этих вещах, а не о каких-то там шкурных вопросах.
Люди остаются людьми, к сожалению. Знаете, может быть, это иногда к счастью, потому что существует ведь обратная реакция, да, вы не почувствовали, я не знаю, наверняка вы тоже почувствовали, но, по крайней мере, вот я по своим ощущениям могу сказать, что в Канаде есть ощущение единства какое-то. Наверняка в любой стране это проявляется, когда возникает какая-то форс-мажорная ситуация, как сейчас, через которую мы проходим. Вот. Но все-таки вот это вот единство ощущается. Но я, знаете, что хотел спросить вам еще? Конечно, не хотелось бы говорить о грустных случаях, но тем не менее, слушайте, вот смотрите. В том числе и у нас на RussianWeek.ca у нас опубликована заметка, что какую-то даму оштрафовали и даже чуть ли не открыли уголовное дело за то, что она ушла с работы, сказавшись больной, потребовав, соответственно, компенсации. На самом деле она совершенно не была больной. То есть вы сталкиваетесь в эти дни с какими-то, ну, с какими-то вот такими левыми проявлениями, с неправильным каким-то поведением, исходя из того, что мы имеем на сегодняшний день?
Ну, пока, поскольку эта ситуация достаточно новая, это нам кажется сейчас, потому что мы намного меньше всего делаем, нам кажется, что время идет долго, а на самом деле... Ведь это все началось, в общем-то, в полном масштабе, где-то марта с 15-16. Но я знаю случай, который вы говорите, это когда 18-летняя девушка, она работала в Макдональдс в Хамильтон и решила по какой-то сумасшедшей причине получить отгул за счет того, что она предоставила фальшивую записку от врача, что у нее коронавирус. В результате этот Макдональдс конкретно, он должен был быть закрыт, дезинфицирован. То есть сейчас ее обвиняют, во-первых, в мошенничестве, во-вторых, наверняка ее обвиняют в том, что называется public mischief. Это когда человек совершает... Это фактически преступление против системы правосудия, потому что поскольку она совершила ложные... предоставила ложные сведения, за этим как бы повлекло ущерб самому магазину, физический ущерб, потому что они должны были закрыться, они потеряли. Это даже не public mischief, это просто mischief называется. Public mischief – это когда ты предоставляешь ложные сведения полиции, например. Но так как она предоставила ложные сведения своему работодателю, в результате работодатель потерял прибыль, пока он был закрыт, и, естественно, потратил деньги на то, чтобы провести необходимую дезинфекцию, которая на самом деле не была необходимой.
Я примерно представляю, что в головах у 18-летних, скорее всего, она об этом просто не думала, скорее всего. Ну, я не знаю, что у нее было в голове, но это повлекло за собой, в общем, серьезные последствия, на самом деле, в том числе для работодателя, я понимаю.
А с чем... Я прошу прощения, что я говорю, что со временем, к сожалению, несмотря на сплоченность, о которой вы говорили, я думаю, что, к сожалению, всплывут в будущем определенные случаи, когда люди пытаются эксплуатировать систему, особенно что касается финансовой помощи, которую правительство оказывает. Я думаю, что подавляющее большинство людей, которые за этой помощью обращаются, они действительно будут в ней нуждаться. Но существует обязательно тот малый процент лиц, которые будут этим злоупотреблять, и в свое время, в зависимости от того хаоса, в котором мы окажемся после того, как суды откроются, я думаю, что определенные расследования будут, и у нас будет работа по этому поводу.
А вот скажите, вы примерно в теме относительно того, как эта помощь будет определяться и выплачиваться? Я думаю, что да, с этим нам всем предстоит столкнуться, мне в том числе, потому что я self-employee, и мне надо тоже подавать. То есть, или это идет через Revenue Canada, или это не имеет к вам вообще никакого отношения.
Вот, насколько я знаю, информация, которую я располагаю, она, в общем-то, та же самая, что у всех. И, насколько я понимаю, где-то в районе 6 апреля должна открыться специальная платформа. Насколько я знаю, она будет через CRA, то есть через Canada Revenue Agency.
Ну, понятно.
Туда как раз могут обращаться люди, которым не полагается пособие по безработице, или EI, как мы это называется. Как раз люди, которые self-employed, самотрудоустроены, они могут обращаться на нее. Я так понимаю, что это будет работать до октября месяца, и за этот период люди могут получать до 4 месяцев пособие в размере, по-моему, около 2000 долларов в месяц. Но опять же, это все, как говорится, детали еще...
Да, мы посмотрим.
Никто, кроме... Ну, потому что мы только слушаем от нашего премьер-министра объявления или лозунги, но как это будет воплощено в действительность, это еще неизвестно. Относительно бизнесов, опять же, из того, что мне известно из средств массовой информации, что готовится пакет программ для малых бизнесов, средних бизнесов, о беспроцентных судах в размере до 40 тысяч долларов. И при определенных условиях якобы даже 10 тысяч из этих 40 могут быть прощены. Но опять же, этого пока никто не видел.
Вот исходя из личного опыта, и, естественно, имея в виду, что нас слушает довольно много людей сейчас, какие бы вы могли приблизительно предусмотреть или предостеречь, против чего нас, я имею в виду, к чему нам нужно быть готовым, каким, может быть, не очень правильным действием, не очень законным действием по отношению к нам, то есть с чем мы можем столкнуться? Потому что, вы знаете, с чем я столкнулся конкретно, я думаю, что многие из нас, мы получаем спам на телефоне. Просто идет спам со страшной силой сейчас, да, и пользуясь именно этой ситуацией. Второй момент – это немыслимо задранные цены на определенные товары в известно каких магазинах, то есть речь идет о санитайзерах и все такое прочее. К чему нам быть готовым, Эрнст?
Ну, нам быть готовым, я думаю, к тому, что надо быть очень бдительным, может быть, в 2-3 раза более бдительные, чем до этого несчастного случая, который всех охватил сейчас вместе. Я думаю, что все эти звонки и спамы, и спам-имейлс, и все такое прочее, они возросли, или мы больше просто на них внимание обращаем, потому что, опять же, когда ты занят, тебе не до этого. Но сейчас я, например, тоже постоянно получаю звонки из Хорватии, из Буркина-Фасо, из Марокко и так далее. Знаете, когда они дают отбой, ожидают, что ты им перезвонишь. И звонки эти фальшивые из Revenue Canada, а также иногда тоже периодически, буквально каждый уикенд я получаю звонки на китайском языке, которые от меня что-то хотят, я даже не понимаю, что. То есть это касается абсолютно всех. Сейчас надо быть очень внимательным, и если не уверен, лучше сотри. Кому нужно, пошлют снова. Но нам также надо быть готовым и быть осторожным к тому, что надо прислушиваться к тому, что говорит правительство. Не только федеральное, не только провинциальное, но даже муниципальное. Потому что, например, сейчас я слышал, что и в Брамптоне, и в Торонто, и у нас здесь, в Йорк-Рижине, вводятся определенные меры. Потому что, когда говорят, что нужно соблюдать физическую, социальную дистанцию, и люди этого не делают, гайки немножко закручиваются. То есть сейчас человек может получить тикет за это. Это не преступление, но это очень серьезное финансовое наказание, которое за собой может повлечь даже тюремный срок.
Правильно? Вы в своей практике вот в это время сталкивались с какими-то моментами, когда люди к вам обращаются за помощью? Ну, например, одному знакомой она ехала по хайвею, и ее 3 раза останавливала полиция. Просто выясняла, чего она едет. У вас не было таких опытов еще?
Таких случаев у меня не было, но я не удивлен, что это может быть, поскольку когда полиции нечего делать, они зачастую презираются более часто, чем в других обстоятельствах. Поскольку сейчас трафик намного облегчал, скажем так.
Конечно.
И, опять же, не в силу хороших обстоятельств, но, тем не менее, ездить стало...
лучше, правда, конечно.
Стало меньше. Но при этом и местное ГАИ, скажем так, оно сидит, скучает, и поэтому это может быть...
То есть мы их развлекаем тем самым. Это лихо, это красиво. Это красиво. Скажите, Эрнст, вот мне необходимо, предположим, к вам обратиться по какой-нибудь причине, но я боюсь... Да и вам, в общем-то, лучше со мной лишний раз не встречаться сейчас. А как мне себя вести? Как нам себя вести?
Ну, прежде всего, я вам должен сказать, что представьте себе, что вы не боитесь.
Окей.
Наш офис, он все еще открыт для личных встреч, если человек себя чувствует комфортабельно встречаться лично. И мы, естественно, обеспечиваем дезинфекцию до, после. Мы сидим на необходимой дистанции 2 метров и все такое прочее. Тем не менее, это совершенно понятно, что люди, некоторые себя чувствуют некомфортабельно приходить в офис кому бы то ни было. И это не обидно и ничего, это совершенно все понятно. В таком случае существует, во-первых, естественно, телефон. То есть я могу проводить консультации со своими клиентами и очень часто провожу, и, кстати, и до, и после коронавируса по телефону.
Так.
Помимо этого, естественно, ваш выбор. Skype, FaceTime, WhatsApp, Viber. Это все существует. Если кто-то хочет меня не только слышать, но и видеть, пожалуйста. Это тоже возможно. Я думаю, что одна из, как говорится, может быть, хороших сторон, которая за собой повлекла вот эту вот неприятную ситуацию во всех остальных основаниях, это то, что люди понимают, что да, от того, что что-то случилось, в связи с тем, что наша технология настолько развита, мир не должен прийти к стоп-сайну, понимаете, он может продолжать тем не менее функционировать дальше. Конечно, есть определенные трудности, но в плане, скажем, встреч с адвокатами, по крайней мере, они могут осуществляться дистанционно, безо всяких проблем.
Окей, хорошо. А предположим, мне нужно оформить какие-то документы. Вот, ну, предположим, я паникую. Или вдруг что-то у меня такое в голове, что лучше бы мне вообще вот как бы привести свои дела в порядок. И я хочу, например, выписать доверенность какое-нибудь на ведение моих дел, ну, предположим, да? Ну, скажем так, я уезжаю в отпуск. Но для этого же нужно личное присутствие и подпись.
О, далеко вы сейчас в отпуск не уедете?
Ну, я просто говорю, чтобы не говорить совсем о драматичных каких-то вариантах.
Для кого это, да, злободневно, я считаю, в основном, естественно, пожилые люди. Потому что им сказано стараться ни при каких обстоятельствах никуда не уходить. И поэтому, естественно, возникает вопрос, что делать, кто будет за меня платить или там переводить деньги, или распоряжаться моим имуществом и так далее и тому подобное. Естественно, много этих сервисов сейчас существует онлайн. Но, тем не менее, существуют некоторые вещи, особенно для пожилых людей, которые не привыкли работать онлайн.
Ну, конечно.
Тогда возникает необходимость составить доверенность, скажем, на ребенка, чтобы их дети могли распоряжаться их имуществом, пока пожилые люди, необходимо им находиться дома. И такие доверенности, их можно делать точно так же, не обязательно личное присутствие.
А подпись?
Документ можно составить.
Так.
Документ можно отправить. И документ надо подписать в присутствии свидетелей. Но свидетелем не должен быть я. Точнее говоря, я не могу даже быть свидетелем.
Так.
Если бы человек, например, пришел ко мне в офис подписать доверенность, обычно бывает один свидетель с его стороны, и моя ассистентка подписывает как второй свидетель.
Ага.
Ага. Ну, а в этой ситуации, а как? То есть, в любом случае, к вам надо, значит, прийти для того, чтобы физически это подписать, да?
Вот, ко мне, я говорю, это если человек ко мне приходит лично.
А, окей. Так.
Я точно так же могу составить этот документ и отправить клиенту это по e-mail.
Так.
Клиент это распечатывает у себя, подписывает в присутствии свидетелей. Ну, свидетели – это уже, опять же, даже свидетели иногда можно сейчас сделать через видеосвязь. То есть, если моя ассистентка видит в живом эфире, как мой клиент подписывает доверенность, mm-hmm. она может точно так же потом получить этот оригинал с его подписью и уже подписать как свидетель. Сейчас также пытаются ввести то, что называется virtual commissioning. То есть, если человек должен подписать, заверить документ перед адвокатом, обычно это необходимо делать в физическом присутствии непосредственным адвоката, но сейчас мы пытаемся внедрить то, что называется virtual commissioning, чтобы, например, я вас вижу, вы меня видите, вы подписываете, я вижу документ, который вы подписываете, да, что это именно тот документ, mm-hmm. о котором идет речь, и потом я могу его заверить.
Круто. Круто. Вот одно из огромных преимуществ, которые мы можем для себя просто вынести из этой ситуации, слушайте, вот это вот возможности новой технологии, они расширяют просто наш кругозор. Оказывается, можно так. Оказывается, вот это еще возможно. Это интересно.
Если при этом можно отвлечься от многих наших предыдущих архаичных правил. К сожалению, понимаете, в практике юриспруденции много формальных правил, угу. которые сейчас мы пытаемся преодолеть в связи с тем, что ситуация неординарная.
Эрн, спасибо вам огромное. Вы очень хорошо звучите, вы очень уверены. Я же как радищик, я же оцениваю человека по тому, как звучит голос, вы же понимаете. И вы на меня подействовали очень успокаивающе. Спасибо вам огромное. Stay safe. Огромный привет вашей семье. Пожалуйста, берегите себя и остаемся вместе по-любому, правда же?
Абсолютно, да. Или long distance, или short distance. Я просто хочу, чтобы все наши слушатели знали мое мнение на этот счет, что у нас, особенно у наших соотечественников, мы прошли очень много тяжелых времен. Понимаете, нас не испугаешь тем, что нету туалетной бумаги.
О, да.
Мы привыкли к газетам.
О, да.
Так что это чрезвычайно неприятный период
пройдет
в нашей истории. Может быть, что хорошо в этом, что в нашей жизни этого никогда больше, скорее всего, не случится. Но какой бы он плохой ни был, он обязательно закончится. Наши дедушки и бабушки у некоторых родителей прошли через 5 лет войны. По сравнению с этим, посидеть дома 2-2,5 месяца – это расплюнуть. В итоге все будет нормально, в итоге все вернется на свои круги. Просто сейчас надо затянуть пояса, надо набраться терпения и надо ждать, когда этот конец настанет.
Будем надеяться, что ждать будем недолго, и конец придет к какому-то очень-очень позитивному настроению. Мы все выйдем из этой истории какими-то обновленными. Я надеюсь, по крайней мере, есть такое ощущение у меня.
Да.
Хорошо, в смысле. Спасибо вам огромное. Спасибо. Это был Эрнст Ашуров, адвокат, юрист, лоер, который пользуется огромным доверием, в том числе и в нашей комьюнити русскоязычной. Спасибо.
Спасибо вам.